Борис Акунин. Пиковый валет. Повесть.
Читает Александр Филипенко.
На всем белом свете не было человека несчастнее Анисия Тюльпанова. Ну, может, только где-нибудь в Черной Африке или там Патагонии, а ближе навряд ли. Судите сами. Во-первых, имечко Анисий. Видели вы когда-нибудь, что благородного человека, камер-юнкера или хотя бы столоначальника звали Анисием? Так сразу и тянет лампадным маслицем, крапивным поповским семенем. А фамилия? Смех, да и только. Досталось злосчастное семейное прозвание от прадеда, деревенского дичка. Когда Анисиев родоначальник обучался в семинарии, отец-ректор задумал менять неблагозвучные фамилии будущих церковных служителей на богоугодные. Для простоты и удобства один год именовал Бурсаков сплошь по церковным праздникам, другой год по фруктам, а на прадеда цветочный год пришелся. Кто стал гиацинтовым, кто бальзаминовым, кто лютиковым. Семинарию пращур не закончил, а фамилию дурацкую потомкам передал. Хорошо еще Тюльпановым нарекли, а не каким-нибудь Одуванчиковым. Да что прозвание, а внешность? Перво-наперво уши. Выпятились в стороны, словно ручки на ночном горшке. Примнешь картузом, своевольничают, так и норовят вылезти и торчат, будто шапку подпирают. Слишком уж упругие и хрящеватые. Раньше, бывало, Аниси подолгу крутился перед зеркалом. И так повернется, и эдак. Пустит длинные специально отращенные волоса на две стороны, свое лопоушие прикрыть. Вроде и получше, по крайней мере, на время. Но как по всей личности прыщи повылазили, а тому уж третий год. Тюльпанов зеркало на чердак убрал, потому что смотреть на свою мерзкую рожу стало ему окончательно невмоготу. Вставал Анисий на службу ни свет ни заря, по зимнему времени, считай, еще ночью. Путь не близкий. Домик, доставшийся от тятеньки диакона, располагался на огородах Покровского монастыря, у самой Спасской заставы. По пустой улице, через Таганку, мимо недоброй хитровки, на службу в жандармское управление было Анисию целый час быстрого ходу. А если как нынче, приморозит, да дорогу гололедом прихватит, то совсем беда. В драных щеблетах и худой шинелишке не больно авантажно выходило. Наклацаешься с зубами, помянешь и лучшие времена, и беззаботное отрочество, и маменьку, царствие небесное. В прошлом году куда как легче было. Жалование 18 целковых, плюс доплата за сверхурочные, да за ночные, да бывало еще разъездные подкидывали. Иной раз до 35 рубликов в месяц набегало. Но не удержался Тюльпанов, бесчастный человек на хорошей хлебной должности, признан самим подполковником Сверчинским агентом бесперспективным и вообще слюнтяем. Сначала был уличен в том, что покинул наблюдательный пост. Как же было не покинуть, домой не заскочить, если сестра Сонька с самого утра не кормленная? А потом еще хуже вышло. Упустил Анисий опасную революционерку. Стоял он во время операции по захвату конспиративной квартиры на заднем дворе у черного хода. На всякий случай, для подстраховки. По молодости лет не допускали Тюльпанова к самому задержанию. И надо же так случиться, что арестовальщики, опытные волкодавы, мастера своего дела упустили одну студенточку. Видит Аниси, бежит на него барышня в очочках, и лицо у нее такое напуганное, отчаянное. Крикнул он: «Стой!» А хватать не решился. Больно тоненькие ручки были у барышни. И стоял, как истукан, смотрел ей вслед. Даже в свисток не свистнул. За это вопиющее упущение хотели Тюльпанова вовсе со службы турнуть, но сжалилось начальство над сиротой, разжаловало в рассыльные. Состоял теперь Анисий на должности мелкой. Для образованного человека, 5 классов реального окончившего, даже постыдной. И главное, совершенно безнадежной. Так и пробегаешь всю жизнь жалким ярышкой, не выслужив классного чина. Ставить на себе крест в 20 лет всякому горько. Но даже не в честолюбии дело. Поживите на 12 с полтиной. Попробуйте. Самому-то не так много и надо. А Соньке ведь не объяснишь, что у младшего брата карьера не сложилась. Ей маслица хочется и творожку, а дрова, печку топить. Нынче по 3 рубля сажень. Сонька даром, что идиотка. А мычит, когда холодно. Плачет. Анисий перед тем, как из дому выскочить, успел переменить сестре мокрое. Она разлепила маленькие поросячьи глазки, сонно улыбнулась брату и пролепетала: «Нисий, Нисий!»
«Тихо сиди тут, дура, не балуй!» С напускной суровостью наказал и Анисий, ворочая тяжелое, горячее сосна тело.
На стол положил обговоренный гривенник для соседки Сычихи, которая приглядывала за убогой. Наскоро жевал черствый калач, запил холодным молоком, и все. Пора в темень, в югу. Семеня по заснеженному пустырю к Таганке и поминутно оскальзываясь, Тюльпанов сильно себя жалел. Мало того, что нищ, некрасив, бесталанен, так еще Сонька эта, хомут на всю жизнь. Обреченный он человек, не будет у него никогда ни жены, ни детей, ни уютного дома. Пробегая мимо церкви всех скорбящих, привычно перекрестился на подсвеченную лампадой икону Божьей Матери. Любил Анисий эту икону с детства. Не в тепле и сухости висит, а прямо на стене, на 7 ветрах. Только от дождей и снегов козыречком прикрыто, и сверху крест деревянный. Огонек малый, неугасимый, в стеклянном колпаке горящий, издалека видать. Хорошо это, особенно когда есть тьмы, холода и ветряного завывания смотришь. Что это там белеет над крестом? Белая голубка сидит, клюм, крылышки чистит, и вьюга ей нипочем. По верной примете, на которой покойная маменька была великая знательница, белая голубка на кресте, к счастью и нежданной радости. Откуда только счастью-то взяться? Поземка так и велась по земле. Ох, холодно.
Но служебный день у Анисия нынче и в самом деле начался куда как неплохо. Можно сказать, повезло Тюльпанову. Егор Семенович, коллежский регистратор, что ведал рассылом, покосился на неубедительную Анисиеву шинельку, покачал седой башкой и дал хорошее задание, теплое. Не бегать в 100 концов по бескрайнему, продуваемому ветрами городу, а всего лишь доставить папку с донесениями и документами его высокоблагородию господину Эрасту Петровичу Фондорину. Чиновнику особых поручений при его сиятельстве генерал-губернаторе. Доставить и ждать. Не будет ли от господина надворного советника обратной корреспонденции?
Это ничего. Это можно. Анисий духом воспрял
и папку вмиг доставил, даже и подмерзнуть не успел. Квартировал господин Фондорин близехонько тут же на Малой Никитской в собственном флигеле при усадьбе барона фон Эверт Колокольцева.
Господина Фондорина Анисий обожал. Издали робко, с благоговением, безо всякой надежды, что большой человек когда-нибудь заметит его тюльпановское существование. У надворного советника в жандармском была особенная репутация, хоть и служил Эраст Петрович по иному ведомству. Сам его превосходительство московский обер-полицмейстер Баранов Ефим Ефимович, даром что генерал-лейтенант, а не считал зазорным у чиновника особых поручений конфиденциального совета попросить. или даже протекцию исходатайствовать. Еще бы! Всякий человек, хотя бы отчасти сведущий в большой московской политике, знал, что отец первопрестольный, князь Владимир Андреевич Долгорукий, надворного советника отличает и к мнению его прислушивается. Разное поговаривали про господина Фондорина. К примеру, будто есть дар у него особенный. Любого человека насквозь видеть и всякую, даже самую таинственную тайну вмиг до самой сути прозревать. По должности полагалось надворному советнику быть генерал-губернаторовым оком во всех секретных московских делах, попадающих в ведение жандармерии и полиции. Посему каждое утро Эрасту Петровичу от генерала Баранова из жандармского доставляли нужные сведения, обычно в губернаторский дом на Тверскую. Но бывало, что и домой, потому что распорядок у надворного советника был вольный, и при желании мог он в присутствии вовсе не ходить. Вот какой значительной персоной был господин Фондорин. А между тем держался просто, без важности. Дважды Анисий доставлял ему пакеты на Тверскую и был совершенно покорен обходительной манерой столь влиятельного лица. Не унизит маленького человека, обращается уважительно, всегда пригласит сесть, на «вы» называет. Сразу видно – особенный человек. Лицо красивое, гладкое, молодое, а вороные волосы на висках с сильной проседью. Голос спокойный, тихий. Говорит с легким заиканием, но каждое слово к месту, и видно, что повторять одно и то же дважды не привык. Внушительный господин, ничего не скажешь. На дому у надворного советника Тюльпанову еще бывать не доводилось, и потому, войдя в ажурные ворота с чугунной короной поверху, он приблизился к нарядному одноэтажному флигелю с некоторым замиранием сердца. У такого необыкновенного человека и жилище, верно, тоже какое-нибудь особенное. Нажал на кнопку электрического звонка, первую фразу заготовил заранее. Курьер Тюльпанов из жандармского управления к его высокоблагородию с бумагами, спохватившись, запихнул под карту строптивое правое ухо. Дубовая резная дверь распахнулась. На пороге стоял низенький, плотно сбитый азиат с узкими глазенками, с толстыми щеками и ежиком жестких черных волос. На азиате была зеленая ливрея с золотым позументом и почему-то соломенные сандали.
«Сего надо!»
Откуда-то из глубины дома донесся звучный женский голос.
«Масса!
Сколько раз тебе повторять? Не сего надо, а что вам угодно?» Азиат злобно покосился куда-то назад и буркнул.
«Что тебе угодно?»
Курьер Тюльпанов из жандармского управления к его высокоблагородию с бумагами.
«Давай, ходи»,
— пригласил слуга и посторонился. Тюльпанов оказался в просторной прихожей, с интересом гляделся по сторонам и в первый момент испытал разочарование. Не было медвежьего чучела с серебряным подносом для визитных карточек.
А что это за барская квартира без набивного медведя?
Или к чиновнику для особых поручений с визитами не ходят?
Впрочем, хоть медведя и не обнаружилось, обставлена прихожая была примила, а в углу в стеклянном шкафу стояли какие-то диковинные доспехи. Все из металлических планочек с замысловатым вензелем на панцире и с рогатым, как жук, шлемом.
Из двери, ведущей во внутренние покои, куда курьеру, конечно, вход был заказан, выглянула редкостной красоты дама в красном шелковом халате до пола. Пышные темные волосы у красавицы были уложены в замысловатую прическу, стройная шея обнажена, белые сплошь в кольцах руки скрещены на высокой груди. Дама с разочарованием воззрилась на Анисия огромными черными очами, чуть наморщила классический нос и позвала: «Эраст, это к тебе, из присутствия».
Анисий почему-то удивился, что надворный советник женат. Хотя в сущности не было ничего удивительного в том, что у такого человека имеется прекрасная собой супруга с царственной осанкой и надменным взором. Мадам Фандорина аристократично, без разжатия губ, зевнула и скрылась за дверью. А через минуту в прихожую вошел сам господин Фандорин. Он тоже был в халате, но не в красном, а в черном с кистями и шелковым поясом. «Здравствуйте, Тюльпанов», — сказал надворный советник, перебирая пальцами зеленые нефритовые четки. И Анисий аж обмер от удовольствия. Никак не предполагал, что Эраст Петрович его помнит, и тем более по фамилии.
«Что там у вас? Давайте. И проходите в гостиную, посидите».
Робко войдя в гостиную, Анисий не посмел пялиться по сторонам. Скромно сел на краешек обитого синим бархатом стула и только малость погодя стал потихоньку осматриваться. Комната была интересная. Все стены увешаны цветными японскими гравюрами, на которые, Анисий знал, нынче большая мода. Еще он разглядел какие-то свитки с иероглифами и на деревянной лаковой подставке две изогнутые сабли. Одна подлиннее, другая покороче. Надворный советник шелестел бумагами, время от времени отмечая в них что-то золотым карандашиком. Его супруга, не обращая внимания на мужчин, стояла у окна и со скучающим видом смотрела в сад.
«Милый», — сказала она по-французски, — «ну почему мы никуда не ездим? Это, в конце концов, невыносимо. Я хочу в театр, хочу на бал».
«Вы же сами говорили Аде, что это неприлично», — ответил Фандорин, отрываясь от бумаг. «Можно встретить ваших знакомых по Петербургу. Будет неловко. Мне-то, собственно, все равно».
Он взглянул на Тюльпанова, и тот покраснел. «Ну, не виноват же он, в конце концов, что пусть через пень-колоду, но понимает по-французски».
Выходило, что красивая дама вовсе не мадам Фандорина.
«Ах, прости, Ади», — сказал Эраст Петрович по-русски. «Я не представил тебе господина Тюльпанова. Он служит в жандармском управлении. А это графиня Ариадна Аркадьевна Апраксина, моя добрая знакомая».
Анисию почудилось, что надворный советник чуть замялся, словно не вполне зная, как аттестовать красавицу. А может, просто от заикания так показалось?
«О, Боже!» — страдальчески вздохнула графиня Ади и стремительно вышла из комнаты. Почти сразу же послышался ее голос. «Маса, немедленно отойди от моей Натальи!»
«Марш себе, мерзавка!»
«Нет, это просто несносно!» Эраст Петрович тоже вздохнул и вернулся к чтению бумаг.
Тут раздалось треньканье звонка, приглушенный шум голосов из прихожей, и в гостиную колобком вкатился давешний азиат. Он закурлыкал на каком-то тарабарском наречии, но Фандорин жестом велел ему замолчать.
«Маса, я тебе говорил, при гостях обращайся ко мне не по-японски, а по-русски».
Анисий, произведенный в ранг гостя, приосанился, а на слугу уставился с любопытством. «Надо же, живой японец».
«Отведись в сан», — коротко объявил Маса.
«Отведись фрола Григорьевича? Проси». Кто такой фрол Григорьевич Ведищев, Анисий знал. Личность известная, прозвище «Серый кардинал». С измальства состоял при князе Долгоруком, сначала мальчиком, потом денщиком, потом лакеем, а последние 20 лет личным камердинером, с тех пор, как Владимир Андреевич взял древний город в свои твердые, цепкие руки. Вроде невелика птица, камердинер, а известно было, что без совета с верным фролом, многоумный, осторожный, долгорукой, никаких важных решений не принимает.
Хочешь к его сиятельству с важным прошением подступиться? Сумей Ведищева улестить, и тогда, считай, полдела сделано.
В гостиную вошел, а, пожалуй, что вбежал ражий малый в губернаторской ливреи. Зачастил с порога. «Ваше высокоблагородие, фрол Григорьевич зовут. Беспременно, чтоб пожаловали. В самом срочном порядке. Буза у нас, Распетрович, умалишение. Фрол Григорьевич, говорят, без вас никак. Я на санях княжеских вмиг долетим».
«Что за буза?» Нахмурился надворный советник, однако поднялся и халат скинул. «Ладно, поехали, посмотрим». Под халатом оказалась белая рубашка с черным галстуком.
«Маса, жилет и сюртук! Живо!» — крикнул Фондорин, засовывая бумаги в папку. «А вам, Тюльпанов, придется прокатиться со мной. Дочитаю по дороге».
Анисий готов был за его высокоблагородием куда угодно, что и продемонстрировал поспешным вскакиванием со стула. «Вот уж не думал, не гадал, курьеришка Тюльпанов, что доведется когда-нибудь прокатиться в генерал-губернаторском воске».
Знатный был возок. Настоящая карета на полозьях. Внутри обшито атласом, сиденья юфтевые, в углу печка с бронзовым дымоходом, правда, не зажженная. Лакей уселся на козлы, и четверка лихих долгоруковских рысаков весело взяла разбег. Анисия плавно, почти нежно качнула на мягком сидении, предназначенном для куда более благородных ягодиц, и подумалась: «Эх, ведь не поверит никто».
Господин Фондорин хрустнул сургучом, распечатывая какую-то депешу, нахмурил высокий чистый лоб. «Да чего ж хорош, без зависти, а с искренним восхищением», — подумал Тюльпанов, искоса наблюдая, как надворный советник подергивает себя за тонкий ус.
К большому дому на Тверской примчали в 5 минут. Возок свернул не налево к присутствию, а направо к парадному подъезду и личным покоям Владимира Андреевича.
«Вы уж извините, Тюльпанов», — скороговоркой произнес Фондорин, распахивая дверцу. «Но отпустить вас пока что не могу. После набросаю пару строк для полковника. Только с бузой сначала разберусь».
Анисий вылез следом за Ирасным Петровичем. Вошел в мраморный чертог, но тут подстал. Зарабел, увидев важного швейцара с золоченой булавой. Ужасно тут испугался Тюльпанов унижения, что оставит его господин Фондорин топтаться внизу лестницы, будто собачонку какую. Но преодолел гордыню и приготовился надворного советника простить. А как человечка в этакой шинели и картузе с треснутым козырьком в губернаторские апартаменты приведешь?
«Вы что застряли?» — нетерпеливо обернулся Распетрович, уже достигший середины лестницы. «Не отставать! Видите, какая чертовщина тут творится?»
Только теперь до Анисия дошло, что в губернаторском доме и в самом деле происходит что-то из ряда вон выходящее. И вид у сановного швейцара, если приглядеться, был не столько важный, сколько растерянный. Какие-то расторопные мужички вносили с улицы в вестибюль сундуки, коробки, ящики с иностранными буквами. Переезд, что ли, какой?
Тюльпанов вприпрыжку догнал надворного советника и постарался держаться от него не далее, как в двух шагах, для чего временами приходилось несолидно рысить, потому что шаг у его высокоблагородия был широкий и быстрый.
Ох, красиво было в губернаторской резиденции, почти как в храме Божьем. Разноцветные, может, порфирные колонны, парчевые портьеры, статуи греческих богинь, а люстры, а картины в золотых рамах, а зеркальный паркет с инкрустацией. Анисий оглянулся на паркет и вдруг увидел, что от его позорных щеблет на чудесном полу остаются мокрые грязные следы. Господи, хоть бы не увидел никто.
В просторной зале, где не было ни души, а вдоль стен стояли кресла, надворный советник сказал: «Посидите тут и папку подержите». Сам же направился к высоким дверям, но те вдруг сами распахнулись ему навстречу. Поначалу выплеснуло гомоном разгоряченных голосов, а потом в залу вышли четверо. Статный генерал, долговязый господин нерусского вида в клетчатом пальто с пелериной, тощий лысый старик с преогромными бакенбардами и очкастый чиновник в вицмундире. В генерале Анисий признал самого князя Долгорукого и, вострепетав, вытянулся в струнку.
Вблизи его сиятельство оказался не так молодцеват и свеж, как ежели из толпы смотреть. Лицо все в глубоченных морщинах, кудри противоестественно пышны, а длинные усы бакенбарды чересчур каштановы для 75 лет.
«Эраст Петрович! Вот кстати!» — вскричал губернатор. «Он по-французски так коверкает, что ни слова не поймешь. А по-нашему вообще не бельмеса. Вы английский знаете? Ну так растолкуйте мне, чего он от меня хочет». «Как только его впустили, битый час с ним объясняюсь, и все попусту».
«Ваше высокопреосвященство, ну как же его не впустишь, когда он лорд и к вам вхож?» Видно, уже не первый раз плачущий пропищал очкастый. «Откуда ж мне было знать?»
Тут заговорил и англичанин, обращаясь к новому человеку и возмущенно размахивая какой-то бумагой, сплошь покрытой печатями. Эраст Петрович стал бесстрастно переводить.
«Это нечестная игра. В цивилизованных странах так не делают. Я был у этого старого господина вчера. Он подписал купчую на дом, и мы скрепили договор рукопожатием. А теперь он, видите ли, передумал съезжать. Его внук, мистер Шпеер, сказал, что старый джентльмен переезжает в дом для ветеранов наполеоновских войн. Ему там будет удобнее, потому что там хороший уход, а этот особняк продается. Такое непостоянство не делает чести, особенно когда деньги уже заплачены. И немалые деньги. 100 000 рублей. Вот и купчая».
«Он этой бумажкой давно машет, а в руки не дает», — заметил лысый старик, до сей минуты молчавший. Очевидно, это и был фрол Григорьевич Ведищев.
«Я? Дедушка Шпеера?» — пролепетал князь. «Меня в богадельню?»
Чиновник, подкравшийся к англичанину сзади, приподнялся на цыпочки и схитрился заглянуть в таинственную бумагу.
«В самом деле, 100 000, и у нотариуса заверено, и адрес наш. Тверская, дом князя Долгорукого».
Эраст Петрович спросил: «Владимир Андреевич, кто такой Шпеер?»
Князь вытер платком багровый лоб и развел руками. «Шпеер — очень милый молодой человек, с отличными рекомендациями. Мне его представил на рождественском балу... вспомнил, не на балу. Мне его рекомендовал особым письмом его высочество герцог Саксен-Лимбургский. Шпеер — очень славный, учтивый юноша, золотое сердце. Такой несчастный. Был в Кушкинском походе, ранен в позвоночник. И с тех пор у него ноги не ходят. Передвигается в самоходной коляске, но духом не пал. Занимается благотворительностью, собирает пожертвования на сироток и сам жертвует огромные суммы. Ну, был вчера здесь с этим сумасшедшим англичанином. Сказал, что это известный британский филантроп лорд Питтсбург. Просил, чтобы я позволил показать англичанину особняк, потому что лорд — знаток и ценитель архитектуры. Ну, мог ли я отказать бедному Шпееру в таком пустяке? Вот Иннокентий их сопровождал». Долгорукий сердито ткнул на чиновника.
«Ваше высокопреосвященство, да откуда ж мне было? Ведь вы же сами велели, чтоб я самым любезнейшим образом...»
вы жали лорду Питтсбургу руку?
— спросил Фандорин, причем Анисию показалось, что в глазах надворного советника промелькнула некая искорка.
— Ну, разумеется, — пожал плечами князь. Шпеер ему сначала про меня что-то по-английски рассказал, этот долговязый просиял и сунулся с рукопожатием.
— А подписывали ли вы перед тем какую-нибудь бумагу?
Губернатор насупил брови, припоминая.
— Да. Шпеер попросил меня подписать приветственный адрес для вновь открываемого екатерининского приюта. Такое святое дело — малолетних блудниц перевоспитывать. Но никакой купчей я не подписывал.
Вы меня знаете, голубчик. Я всегда внимательно читаю все, что подписываю.
И куда он адрес дел потом?
Кажется, показал англичанину. Что-то сказал и сунул в папку. У него в каталке папка лежала.
Лицо Долгорукого и без того грозное сделалось мрачнее тучи.
Неужто?
Эраст Петрович обратился к лорду по-английски и, должно быть, заслужил у сына Альбиона полное доверие, потому что получил таинственную бумагу для изучения.
«Составлено по всей форме», — пробормотал надворный советник, пробегая купчую взглядом. «И гербовая печать, и штамп нотариальной конторы «Мебиус». И подписи. Что это?
На лице Фандорина отразилось крайнее недоумение. Владимир Андреевич, взгляните-ка. На подпись взгляните.
Князь брезгливо, словно жабу, взял документ, отодвинул как можно дальше от дальнозорких глаз и прочел вслух. Пиковый валет.
Позвольте, в каком смысле валет?
Вот тена, протянул Ведищев.
Тогда ясно, снова пиковый валет. Ну и ну, дожили, царица небесная.
Пиковый валет?
Все не мог взять в толк его сиятельство.
Но ведь так называется шайка мошенников. Тех, что в прошлом месяце банкиру Полякову его собственных рысаков продали. А на Рождество... помогли купцу Виноградову в речке Ситуни золотой песок намыть.
Мне Баранов докладывал. Ищем, говорил, злодеев. Я еще смеялся. Неужто они посмели и меня? Меня, Долгорукого.
Генерал-губернатор рванул шитый золотом ворот, и лицо у него стало такое страшное, что Анисий втянул голову в плечи. Ведищев кинулся к князю, закудахтал. «Вадим Андреевич, на старуху бывает проруха, чего убиваться-то? Вот сейчас окапелек валерьяновых и лекаря позову кровь отварить. Иннокентий, стул давай!» Однако Анисий подоспел к высокому начальству со стулом первый. Губернатора усадили на мягкое, а он все еще порывался встать.
«Как купчишку какого-то! Что я им, мальчик? Я им дам богадельню!»
Губернатор повернулся к Фандорину и жалобно сказал:
«Эраст Петрович, друг мой, ведь что же это?
Совсем распоясались разбойники. Оскорбили, унизили, надсмеялись над всей Москвой в моем лице. Полицию, жандармерию на ноги поставьте, но сыщите мерзавцев. Под суд их в Сибири.
Вы все можете, голубчик.
Считайте это отныне своим главным делом и моей личной просьбой. Баранову самому не справиться. Пусть вам помогает».
«Невозможно полицию», — озабоченно сказал на это надворный советник, и никакие искорки в его голубых глазах уже не сверкали. Лицо господина Фандорина выражало теперь только тревогу за авторитет власти.
«Слух разнесется, весь город животики надорвет. Этого допустить нельзя».
«Позвольте», — вновь закипятился князь, — «так что же, с руки, что ли, спустить валетом этим?»
«Ни в коем случае. И я этим делом займусь. Только конфиденциально, без огласки». Фандорин немного подумал и продолжил: «Лорду Питтсбруку деньги придется вернуть из городской казны, принести извинения, а про валета ничего не объяснять. Мол,
недоразумение вышло. Внук насвоевольничал. Услышав свое имя, англичанин обеспокоенно спросил надворного советника о чем-то. Тот коротко ответил и снова обратился к губернатору. «Фрол Григорьевич придумает что-нибудь правдоподобное для прислуги, а я займусь поисками». «В одиночку разве эн таких прохиндеев сыщешь?» — усомнился камердинер. «Да, трудновато, но круг посвященных расширять нежелательно». Фондорин взглянул на очкастого секретаря, которого князь называл Иннокентием, и покачал головой. Видно, Иннокентий в помощники не годился. Потом Ирас Петрович повернулся к Анисию, и тот закоченел, остро ощущая всю свою непрезентабельность. Молод, тощ, уши торчат, да еще прыщи. «Я что, я буду нем?» — пролепетал Анисий. «Честное слово».
«Это еще кто?»
— рявкнуло его сиятельство, кажется, впервые углядев жалкую фигуру рассыльного.
«Почему здесь?»
«Тюльпанов это», — пояснил Фондорин. «Из жандармского управления. Опытный агент. Вот он мне и поможет».
Князь окинул взглядом сжавшегося Анисия, сдвинул грозные брови. «Ну, смотри у меня, Тюльпанов! Будешь полезен, человеком сделаю, а дров наломаешь, в порошок сотру!»
Когда Эраст Петрович и очумевший Анисий шли к лестнице, было слышно, как Ведищев сказал:
«Владимир Андреевич, воля ваша, а денег в казне нету. Шутка ли? 100 тысяч. Обойдется англичанин одними извинениями».
На улице Тюльпанова ждало новое потрясение. Натягивая перчатки, надворный советник вдруг спросил: «А верно ли мне рассказывали, будто вы содержите инвалидку сестру? Не отказались отдавать ее на казенное попечение?» Такой осведомленности о своих домашних обстоятельствах Анисий не ожидал. Однако, находясь в оцепенелом состоянии, удивился меньше, чем следовало бы. «Нельзя ее на казенное», — объяснял он. «Она там зачахнет. Очень уж дура ко мне привыкла». Вот тут-то Фондорин его и потряс. «Завидую вам», — вздохнул он. «Счастливый вы человек, Тюльпанов. В таком молодом возрасте вам уже есть за что себя уважать и чем гордиться. На всю жизнь вам Господь стержень дал». Анисий еще пытался уяснить смысл этих странных слов, а надворный советник уже повел разговор дальше. «О сестре не беспокойтесь. На время расследования наймите для нее сиделку. Разумеется, за казенный счет. Отныне и до окончания дела о пиковом валете вы поступаете в мое распоряжение. Поработаем вместе. Надеюсь, скучать не будете». «Вот она, нежданная радость», — внезапно сообразил Тюльпанов. «Вот оно, счастье. Ай да белая голубка!»